Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы начинаем с вами новую главу. Она называется «Ре, смотри». И она начинается с крылатой фразы, которая звучит все время. На русском она звучит так. «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Бога Всесильного вашего, которые заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Бога Всесильного вашего и сойдете с пути, который я указал вам сегодня, и пойдете за богами чужими, которых вы не знали».
Да.
Это очень интересно.
То есть, если ты сойдешь с этого пути по направлению к сближению с Творцом, с единственной высшей силой природы,
да,
то тогда ты, естественно, ошибаешься, ты идешь к другим всяким так называемым богам, то есть другим силам природы.
Которых ты не знал, вот здесь говорится, да?
Не знал ты, то есть ты их не принимал во внимание как определяющие, как основополагающие, как что-то решающее. Вот. И если ты теперь отдаешь им
предпочтение,
да, то есть они, ты видишь их как управляющими, то тогда, естественно, на тебе мое проклятие. Что значит проклятие? Ты сам вызываешь, в принципе, на себя огонь. То есть, оставляя единственную верную силу, которая всем управляет, самую высшую, самую главную, под которой все остальные, которая является ее производной, ты этим сам вводишь себя в систему, которая уже не уравновешена, и все неравновесие этой системы ты будешь ощущать.
Это является проклятием.
Это есть проклятие. То есть никто на тебя не сверху, боженька, на тебя не посылает чего-то особенного, хотя это так иносказательно говорится. Это ты сам своими действиями вызываешь на себя вот искажение этой системы, и поэтому будешь чувствовать на себе все последствия.
Вопрос, который я хотел задать. Почему глава называется «Ре, смотри»? Почему «смотри», не «слушай»?
Ну, потому что нет, ты должен это постичь. Ты должен это постичь, потому что зрение, смотри, зрение – это самое сильное наше ощущение, самый сильный источник наших знаний,
самое доказательное,
понимание, да, того, где мы находимся, что мы вообще. Да. И поэтому ты должен это все постичь зрением. То есть самым высшим своим познанием ты должен достичь этого. Не принять на веру, не как-то во внимание, а именно постичь.
Что не это. Даже услышать, да, как бы, а именно увидеть. Вы как-то говорили, что в суде говорят, видел или не видел, да?
Да, то есть кто является свидетелем? Свидетелем может быть только тот, кто видел, но не слышал.
Вот это очень интересно.
Да.
Дальше, вот то, что он говорит, я предлагаю вам сегодня, вот как бы не приказываю, я предлагаю вам сегодня.
Это дается человеку для того, чтобы именно выбирая между тем и этим постоянно, он себя формировал, он себя строил в подобие Творцу, то есть направлял из всех возможных вариантов, сил, возможностей, он выбирал единственную правильную, самую высшую. И поэтому шел.
Вот здесь очень интересно, потому что здесь как бы дается человеку какая-то свобода воли, если я предлагаю тебе.
Ну, свобода воли...
Нет ее.
Понимаете, дана нам свыше, и поэтому что значит дана, если это свыше? То есть свобода заключается именно в выборе. Так что на самом деле свободы нет вот такой, даже понимая, что я делаю все, что я хочу, выбираю без всего. У тебя есть свобода одна, есть истина, ты можешь к ней двигаться, или ты можешь ею не заниматься, а заниматься тем, что находится практически в раскинутом перед тобой море всевозможных побочных занятий.
Удовольствий всяких.
Да. И вот здесь ты должен создать такое маленькое общество, которое тебя будет двигать именно к цели. В этом и свобода.
Свобода держаться в этом обществе в основном.
Свобода самому создавать такое общество, которое, внутри которого будет реализовываться цель.
Понятно. Понятно. Дальше продолжается. Я все время волнуюсь, что, может быть, мы чего-то не добрали в этом кусочке. У меня все время волнение.
Она все время повторяется, и волнами так идет эта глава, так что мы не упустим.
И дальше вот что говорится. «И вот когда приведет тебя Бог Всесильный твой в страну, в которую ты вступаешь, чтобы овладеть ею, то дашь благословение на горе Гризим, а проклятие на горе Эйваль. Они за Иорденом по дороге к заходу солнца, в стране кнанеев, живущих в степи напротив Гильгаля, возле Элон-Мамре». Много названий, но вот здесь вот как бы... Нет, но все-таки мне тут важный, интересный момент. «И вот когда приведет тебя Бог Всесильный твой в страну, в которую ты вступаешь, чтобы овладеть ее, то и даешь благословение на горе Гризим, а проклятие на горе Эйваль». Во-первых, да. Почему на горах дается благословение и проклятие?
Гора от слова Иерурим.
Так.
Сомнение.
Так.
В котором находится человек. Он всегда находится в сомнениях. Но сомнения, которые приводят его к правильному пути, или сомнения, которые его...
укладывают.
Да, просто...
гробят.
Да. Одни сомнения, с помощью которых он возвышается, и другие сомнения, с помощью которых он...
падает.
Падает. Идет на соглашательство со своей природой.
Это как две горы, да?
Да. И поэтому тут вознаграждение, а там наказание... Тут
благословение.
Благословение, там проклятие. И вот так вот идет. А в принципе, это одна гора, и это одно. В духовном. Это одна гора, это одно место. То есть на том же месте, где спотыкаешься и падаешь, на том же месте поднимаешься.
То есть вот так вот одна гора растет, 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 на ней же и проклятие, на ней же благословение.
Да. И нет, и нет иного, как с помощью правильной работы над проклятиями прийти к благословению.
Понятно.
Что желание, оно одно, и его ты постепенно исправляешь, спотыкаешься, и вот так идешь вперед.
Ну и название, конечно, играет свою роль. Например, проклятие на горе Эйваль. Это как Эвель, да? Это как...
Да, но это я не очень...
Не будем вдаваться.
Да, заниматься этим – это очень уже внутреннее дело.
А вот когда говорится, эти горы за Иорданом, по дороге к заходу солнца, в стране кнанеев. Вот это вы можете немножко объяснить? Ну, я понимаю, что мы входим в частности такие. Почему говорится «по дороге к заходу солнца», в принципе?
Ну, потому что человек должен... Самое... куда заходить надо? Когда наступает... заход солнца, наступает следующая ступень развития человека. И поэтому все время надо считать эту ступень, это начало следующего состояния своего. Надо считать ее добрым знаком, что ты закончил предыдущее состояние, сейчас перед тобой начинается новое. Начинается оно... с вечера, с тьмы, когда ничего не известно, к заходу солнца, когда начинаются сумерки, когда ты не видишь и не можешь различить между тем и этим, то есть между правдой и ложью, правильным путем или нет. И в таком случае ты должен идти вперед и выбирать, каким образом. И вот тут вот выбор, он идет, так называемая вера выше знания. Но я бы очень не хотел на этом остановиться.
Понятно. Мы уже
должны будем тут остановиться и написать целую книгу.
То есть это, в принципе, потому, что это и был вечер, и было утро, день один. Это из той оперы все, да?
Да,
это все.
Да. Но мы говорили об этом много. Но дело в том, что вера выше знания, на самом деле, это очень серьезный духовный принцип. И поэтому вот различить между благословением и проклятием, между этими двумя состояниями, мы можем только если действительно будем идти верой выше знания, и тогда мы сможем понять, какое есть отличие между ними. Потому что это решается все не на уровне наших земных предпочтений, пониманий, это решается именно возвышением каждый раз над нашим эгоизмом, над пониманием вроде бы нашим, а как надо действовать, и решение, оно принимается вопреки всему земному, нашей логике, нашим отношениям ко всему происходящему.
Именно в темноте, да?
Именно, да, поэтому есть в сумерках, в темноте к заходу солнца.
Именно идем к заходу солнца.
Да.
Понятно. Дальше отрывочек. «Ибо вы переходите Иордан, чтобы прийти и овладеть страной, которую Бог Всесильный вам дает, и овладеете вы ею, и поселитесь в ней, и строго исполняйте все уставления и законы, которые я предлагаю вам сегодня». Ну, это мы все время с вами объясняем.
Да.
То есть переходите Иордан, чтобы прийти и овладеть страной. Вы идете туда.
Да, то есть есть желания, которые мы можем исправить. Мы не можем исправить остальные желания. Мы можем исправить только частично наше желание, которое называется Исраэль, которое мы можем устремить к Творцу из всего огромного количества наших желаний, из всей нашей природы. Поэтому и говорится, что мы малый народ, то есть маленькую часть вообще человеческого естества мы можем направить на духовное.
Угу.
Все остальное исправится затем, в конце уже нашего всего пути исправления, в так называемом состоянии конечного исправления.
После исправления этой маленькой части.
Да, да, да. Сначала надо исправить эту часть маленькую, так называемый народ Израиля, угу. А потом все остальные народы мира. Ну вот и все, пожалуй. Так что заходите в землю Израиля, так называемую, то есть в те желания ваши, которые можно исправить, начинайте воевать с собой, это называется воевать с семью народами, населяющими эту землю, начинайте уничтожать в себе все эгоистические намерения.
Это называется «овладейте и живите», да?
Да, и все желания эти, которые вы завоюете, исправите, вы сможете собрать между ними всеми и создать одно огромное большое желание, в котором раскроете Творца. И вот, в принципе, есть...
А вот где вот все время вы говорите, что это происходит именно не для того, чтобы жить здесь и овладеть, и жить страной, а именно для мира это существует? Это, в принципе...
Ну, до этого мы еще не достигли, это в Торе не написано.
Да, но это...
В Торе написана только первая часть, потому что остальные части, это еще есть пророки, святые писания... И так далее, там все это написано, в каббалистических книгах дальше все это идет. То есть, каким образом через 2000 лет изгнания, сегодняшним днем, руководствуясь, мы должны привести себя снова к такому состоянию, в котором были наши предки, так называемые духовные, и увлечь за собой все остальное человечество. То есть, не только себя начинать исправлять, как маленькую толику, маленькую часть всего созданного эгоизма, но и весь этот огромный эгоизм.
Пойдем дальше. «Вот установление закона, которые строго исполняете в стране, которую дал вам Бог Всесильный, отцов твоих, тебе, чтобы овладел ты ею во все дни, что вы живете на земле». И начинается. «Уничтожьте все места, где народы, которые вы изгоняете, служили богам своим на горах высоких и на холмах и под каждым зеленым деревом».
Да, то есть все эти эгоистические твои желания, намерения, мысли, все эти твои теории ты должен уничтожить. Но, в принципе, тут есть одна проблема. Даже Баалесулам пишет о том, что в итоге, даже в последнем поколении, когда все люди будут уже собираться вокруг и приближаться к Творцу, религии могут оставаться. Это он пишет в книге «Последнее поколение». Так вот, что это значит, что они могут оставаться? Ведь они говорят как бы о совершенно других формах и всем прочем. Раскроется людям, что все, что они думали раньше, это было их ошибкой, и они смогут трансформировать эти религии, это отношение к какой-то высшей силе, к своей судьбе, к тому, что они должны выполнять в этом мире, они смогут это все трансформировать в духовную настоящую работу, которая описана в науке Каббала. То есть есть люди, которые прямо будут к этому приходить, их большинство, потому что человечество пройдет еще такие состояние, когда она полностью откажется от всех этих религиозных культов, практик и так далее, И мы это видим в последних поколениях, насколько это происходит в иудаизме, в христианстве. А в исламе это пройдет через особую трансформацию. Мы это увидим. Вот. И человечество увидит, что все эти религии, они являются просто некоторым искажением побуждения человека к Творцу. То есть эгоистическим выражением потребности человека в связи с Творцом. Для того, чтобы было ему лучше, устроиться получше, заработать этот мир, будущий мир после смерти. Только это практически руководит всеми религиями. Если бы они не думали о вознаграждении в этом мире в течение своей жизни и вознаграждении в будущем мире после своей смерти, то никакой религии бы и не было. Она только для этого и создана, только в таком виде и существует. Люди только ради этого за нее и держатся.
Как психология такая будет.
Да, это хорошая очень психология. То есть есть ради чего жить. Зарабатывай на эту жизнь, зарабатывай на будущую жизнь. Там ты пробудешь, вечно. Так что стоит в этом мире
вложиться.
Даже не то, что вложиться, убей себя ради того, чтобы заслужить вечную жизнь и так далее. То, что мы видим в крайнем исламе и так далее. А вообще это все постепенно-постепенно рассосется просто человечество, потому что оно вдруг поймет, что этого нет. И поэтому и сегодня уже умные представители религиозных всевозможных кругов понимают, что кабала несет им смерть. Их методикам, их теориям, и поэтому все они очень против кабалы. То есть что говорит кабала? Все ваши эти так называемые религиозные сказки – это обман людей. Не во что верить, потому что ничего этого нет. Нет вознаграждения, наказания, которое вы себе выдумали. Нет будущего мира и этого мира, который, как вы его себе представляете. И все это является сплошным обманом. Вы сами себя обманываете и других. Просто вам хорошо с помощью этих теорий, всевозможных методик, держать массы в подчинении. Но, в принципе, ничего в этом нет. Ни в иудаизме, ни в христианстве, ни в исламе. Вся эта религия общая держится только лишь на вере в вознаграждение и страхе наказания в этом мире и в будущем мире. Если этого мира и будущего мира как следствие ваших поступков нет, на самом деле нет никакого следствия ваших поступков, это все выдумано вами, тогда все религии просто дым.
Все на песке построено.
Да. А и это то, что говорит наука кабала. То есть ничего вообще на самом деле нет.
Ну, вообще. Нас должны просто...
Поэтому должны, в общем-то, сделать общий такой крестовый поход против каббалистов.
Конечно. Не допустить такое к народу,
да.
Вообще себя подловить.
Поэтому мы должны понимать, что мы здесь боремся с косностью человечества. Это все, включая и карты Таро, и Амиму, там всякие эти восточные практики, все, что хочешь. То есть все, что жиждется на вере вознаграждения и наказания в этом или будущем мире, это все против кабалы, против нас, потому что мы это просто полностью отрицаем и практически доказываем, что этого ничего нет.
Тогда, чтобы закончить эту тему, тогда что ж Борис Улан, почему он говорит, что могут оставаться в своих религиях? То есть у них будет...
Постепенно. Постепенно это все отойдет. Религия превратится лишь в какое-то, я бы сказал, культурное наследие человечества.
Клуб такой, да?
Ну да, мы и сейчас видим, что это относится во многом к культуре. Живопись, музыка там и все прочее. Это все.
Эпоха возрождения.
Мы будем изучать это как история. Люди верили. Вот они рисовали. Хотя рисунки в иудаизме как запрещены, в принципе. Запрещены, потому что нельзя изображать высшую силу, потому что она трансцендентальна.
Угу.
на самом деле. Вот. Но когда ты понимаешь, что она именно такова, что ее не изобразить никак, то ты смотришь на все эти представления как на пережиток человечества, на то, в чем оно было во времена своего развития. Не более того. То есть меня не пугают ведь эти самые всевозможные иконы и там картины. Все человечество развивалось на религиозных каких-то произведениях.
Изображение ада такое.
Ну, изображение или музыка, или там где-то не запрещено, допустим, в иудаизме и исламе запрещены изображения, так они вместо этого выражались в чем-то другом. Но, в общем, мы должны понять, что все это, когда перестаешь связывать это со своей судьбой, с высшей силой, то от этого остается только лишь одна культура.
Понятно.
Более того.
Вот здесь вот, когда в тексте говорится: «Уничтожьте все места, где народы, которых вы изгоняете, служили богам своим на горах высоких, на холмах и под каждым зеленым деревом». Что да. Вот это за уточнения такие? На горах высоких, на холмах и под каждым зеленым деревом.
Ну, тому, чему поклонялись люди.
Так.
Или поклонялись они в низинах, или в долинах, или в горах, на холмах, или спиной к деревьям. Это вообще, то есть, я скажу тебе, что вообще человек может молиться на что угодно. В репертуаре есть такая книжка по гомеопатии, где изучаются всевозможные побуждения человека и как их вылечивать. Так там есть такие очень интересные побуждения человека. Молится на хвост коня.
Да?
Да. Вот стоит и молится на хвост коня.
Это ну, вот, болезнь, да?
Так? Это не болезнь. Это такое у него побуждение. Там всякие вот такие вот вещи. Начинает относиться с божеством к моче. Я уже не говорю о других явлениях природы там, или что. То есть мы должны понимать, что человек, он вообще подвержен всевозможным таким флуктуациям внутренним. В нем гуляют всевозможные сомнения, силы, сумеречные состояния. Так что... Ну, а деревья, да, дерево – это как бы такое состояние, которому люди поклонялись. И много.
А если говорить о внутренней работе человека?
Древо жизни.
Это отсюда.
Так это, да, древо познания добра и зла. Так это уже олицетворение того, что из чего растет что-то.
Поклонение,
то есть
знание.
Плод древа. То есть это уже познание. Есть древо познания добра и зла, где познание – это уже плод этого древа.
Вот.
Это уже другое дело. Да.
Ну, хорошо, пойдем дальше, двинемся, если у нас немножко еще времени. «И разбейте», дальше идет, «жертвенники их, и сокрушите столбы их, угу. И священные деревья их сожгите огнем, и изваяния богов их срубите». И уничтожьте имя их с места этого. Какие глаголы такие?
Мы должны были развиться через все эти пирамиды, через все эти храмы, которые до сегодняшнего дня строят. Ты видишь, во всех странах мира. И борются за то, чей будет выше, чей будет красивее, чей будет более, так сказать, надежным и создающим в людях особые такие ощущения. Это все естественно для религии. Так что все это создавалось и создается по сей день. И все это для того, чтобы человек должен осознать всевозможные неправильные пути свои, и только после этого он увидит правильный путь.
А вот я вас хочу еще направить еще на внутреннюю работу человека, когда говорится «сокрушите столбы их». Что
ну,
это
конечно, значит? То есть вот только после того, как ты строишь
в себе
всевозможные такие
подпорки, да?
Намерения, движения, цели, и убеждаешься в их несостоятельности, только после этого ты можешь их сокрушить и действительно вместо них построить здание, которое называется храм Творца. То есть, которая не строится на самом деле в виде какого-то здания, а это здание внутреннее, в сердцах людей, которые, как, каждый из них, когда он употребляет свои желания, свое сердце кирпичику, и из этих кирпичиков создается вот это вот здание единое, когда все наши желания, они объединяются вместе, находят контакт между собой, и тогда в них раскрывается Творец.
А вот когда говорится «внутри меня священные деревья, сжечь их огнем», что это значит?
Да, то есть не оставлять ничего, потому что пепел – это самая последняя стадия неживая, и поэтому до этого состояния все должны дойти.
А вот священные деревья – это то, что вы говорили, все мои знания, все мои мысли, мои, да?
Все, к чему я устремлялся в течение всей тысячелетней истории.
Это вот священные деревья, да. Деревья во мне.
Да.
И последнее – изваяние богов их срубите и уничтожьте имя их с места его. Что значит изваяние богов во мне?
Это то, что я представляю себе как цели, которые интересны для достижения, которым я поклоняюсь, которым даю важность. И поэтому вот это вот все и необходимо человеку полностью в себе уничтожить.
Это как я себе леплю их в себе, да, это срубаю.
Это важные вещи. То есть все они являются во мне какими-то реперными точками, с помощью которых я куда-то иду вперед. Я должен это сделать, это достичь, это выполнить и так далее. Когда я ставлю перед собой только одну единую цель, и все мое стремление только к тому, чтобы раскрыть, достичь ее, тогда все остальные, они подлежат уничтожению.
Тогда я срубаю этих богов, да, которых себе построил. Да. Это и заработки, моя карьера, моя пенсионные фонды, все, что хотите.
То, что надо человеку необходимо для его животного существования, должно оставаться. Он обязан об этом думать. И любыми путями обеспечивать себя, чтобы не упасть на руки общества. А вообще все остальное отдавать только для развития, для достижения этой цели себя и всеми.
А вот когда говорится «уничтожьте имя их с места их», вот имя, что значит
имя? Имя – это значит название, достижение, то есть то, что раньше ты чего-то достигал в этом твоем неправильном пути и считал, что это достижение духовное, надо с этим расстаться. Надо перестать считать, что это вообще ведет тебя к чему-то, и увидеть перед собой совершенно иные духовные именно образы в себе, в правильном своем и с правильным желанием.
Какие? Можно до конца передать?
Частичное «я», потом и цельный образ Творца. То есть свойство отдачи и любви. Только оно, чтобы заполняло все наши желания, и желания были бы сформатированы так, чтобы только эманировали вот это вот свойство отдачи и любви.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Мы начали эту главу Ре. Видите, сейчас мы пройдем по серьезным принципам. Будьте с нами и дальше. До свидания.